Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И в этом выпуске мы с вами вновь вернемся воспоминаниями к фестивалю «Царские дни» 2014 года. В этом году одной из страниц Дней памяти святых царственных страстотерцев был запланирован отдельный фестиваль «Благовествуй земле Уральская». И каждый желающий мог услышать концерты колокольных звонов и узнать секреты мастерства русских звонарей, что называется, из первых рук. Для этого на Урал приехали гости, специалисты-компанологи. И сегодня я предлагаю вам стать участниками одной из встреч с Николаем Ивановичем Завьяловым. Николай Завьялов – компанолог, звонарь с 30-летним стажем, преподаватель колокольного звона Сретенской духовной семинарии города Москвы. Он родился и вырос в Сибири и с юношеских лет увлечен церковным пением и колокольными звонами. Музыкальное образование получил в частной академии Владимира Устинова, окончил Российский православный университет Иоанна Богослова в Москве. С 1998 по 2003 год руководил группой звонарей Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Николай Завьялов – автор многочисленных статей об уставных звонах, звукорежиссер, записи колокольных звонов и церковного пения, регент, преподаватель литургики и звоноведения, практик колокольного дела. Гость «Царских дней» 2014 года Николай Иванович дал мастер-класс воспитанникам Екатеринбургской духовной семинарии и всем желающим. Этот мастер-класс прошел на колокольне Свято-Троицкого архиерейского подворья, а затем в аудитории духовной семинарии Завьялов поделился с будущими священнослужителями и звонарями секретами этого удивительного русского искусства, славящего Бога и органично входящего в структуру церковного богослужения, о природе колокольного звона, о месте колокольного звона в богослужении и церковном уставе, о секретах мастерства звонарей, о правильном подборе колоколов и об устройстве колоколен говорил Николай Завьялов уральцам. Колокола в своем основании, по словам Николая Завьялова, являются неодушевленной материей, но они выражают нашу молитву, нашу мысль, наши восторги, нашу веру. И компанолог сумел передать не только свои обширные знания, но и этот вдохновенный настрой. И, думаю, выражу мнение всех слушателей, огромное впечатление произвели не только секреты мастерства звонарного искусства, которыми обладает Завьялов, но и личность самого компанолога, его любовь к делу, которому служит он уже 30 лет, глубина знаний всех сторон компанологии и талант общения со слушателями, которые успели задать ему множество вопросов. Вера и радость, ответственность служения звонаря, высокая дисциплина и культура, профессионализм и творчество – это составляющая мастера колокольного звона. Ведь, как говорит Николай Иванович Завьялов, колокол – прежде всего голос. Колокола представляют собой голоса с разной фактурой, с разным тембром, с разным внутренним обертонным содержанием. Чтобы состроить хор колоколов, нужно учитывать особенности каждого колокола. На колоколах ты солист, ты аккомпаниатор, ты аранжировщик, ты композитор и ты исполнитель. Это тяжелая работа. Здесь свободы для творчества так много, что многие и не подозревают, что оказывается в православии, где все подчинено строгой иерархии, строгому канону, есть такие огромные поля деятельности. И Завьялов продолжил. Знаменитый Владимир Ильин в Париже в 30-м году написал замечательную статью «Эстетический и богословский смысл колокольного звона», которую я рекомендую студентам читать в самую первую очередь. Он рассказывает, что колокола в своем основании являются неодушевленной материей, но они выражают нашу молитву, нашу мысль, наши восторги, нашу веру. Колокольный звон – это всегда радость. И Николай Иванович Завьялов щедро делится и своей радостью, и своим опытом. И говорит: «Не могу сказать, что я сделал много колоколен. Более 10 колоколен за лето у меня не получается. Трудно сказать, в каком регионе я не был, включая и за границу. С Спасибо ему и за эту встречу на Уральской земле, которая прошла в царские дни.
Николай Иванович, пожалуйста, расскажите, что такое колокольный звон сегодня в России, ваши задачи, которые вы выполняете своими приездами, да, в разные города, в том числе в царские дни, и что радует, и что пока огорчает?
Значит, самое первое, что очень сильно действуют стереотипы. Почему-то придумали, что звон – это такая романтическая штука, а когда начинаем мы приближаться к ней, мы видим, что звон – очень серьезная наука. Это компонология, которая за границей имеет статус настоящей науки. И там действительно научные аспекты очень серьезные, и акустика, и история, и так далее, технологии изготовления. Вот в России, к сожалению, такой романтический образ колокола остался, не знаю с каких времен, но до сих пор очень часто представление о колоколах именно как о какой-то красивой сказке.
Издалека прихожане могут судить вот именно так поверхностно.
Да, а поскольку все очень любили колокольные звоны, в России колокольный звон очень любим, и только в России трезвоны достигли такого разнообразия и такого интересного вида. Только в России колокол любят до такой степени. И поэтому вот этот стереотип до сих пор еще работает в воображении молодых священников. И когда были у нас утрачены такие вот серьезные подходы, традиция ведь очень сильно пострадала, у них остается эйфоричное представление о том, что лишь бы была колокольня, лишь бы был бы колокол, а остальное будет. Храм построен, и люди придут, и хор наберем, и будем радоваться, и молиться, все будет, и звонаря найдем, все будет. Вот. И потом это начинает разбиваться об эти рифы, неправильные технические решения, неверный подход к подбору голосов. И все это влечет за собой такую вот партизанскую, скажем, какую-то систему, которая требует тщательного рассмотрения с точки зрения и канона, и церковной службы. И, в общем, здесь, конечно, надо проявлять серьезность. Это самое, наверное, главное слово, что при всей этой красоте, при всем этом романтизме должен присутствовать элемент серьезности.
Образование.
Да, и что звонарь – это человек, должен иметь хорошие базовые знания относительно богослужения. Что это не просто фольклор, это не плясовая мелодия на балалайке. Звон – это часть богослужения, которую доверяют исполнять человеку. Ведь указание на звон даже в типиконе. И это наводит на мысль о том, что звон – это серьезнейшая часть службы, которая по статусу наравне с пением, наравне с чтением. И молодые специалисты должны, конечно, молодые священники, должны себе представлять весь спектр серьезности этих задач, весь спектр сложности этих задач. Я, в свою очередь, пытаюсь, когда приезжаю куда-то, не только на фестивалях, а даже в повседневной жизни, если я еду на машине и вижу строящийся храм, я иногда заеду, подойду к батюшке. У меня много случаев, когда священник сам строит храм. И я как-то подходил, батюшка сам строит. Без проекта. Вот просто отслужил литургию, пошел переоделся, закатал рукава. И говорит, я сам построю. И я еще смотрю, говорю, батюшка, а вы как-то странно делаете кладку. Он говорит, я бетонную кладку не буду замешивать на цементе. Я строю храм исключительно на извести, потому что он должен быть теплый. А когда я пытался с ним заговорить о колоколах, у него совершенное непонимание главных элементов колокольни, когда я начал с ним говорить, а какие будут у вас проемы, какие будут балки, какие будут И все такое, он говорит, а пока не знаю. Я говорю, батюшка, вот вам мой телефон, без всяких денег, без всяких, значит, звоните напрямую, я вам буду все подсказывать, я вас буду консультировать. А сплошь и рядом строятся, и в Москве в том числе, и по всей России, сплошь и рядом строятся такие романтические башни, которые совершенно технически не соответствуют требованиям, которые должны быть для развески колоколов. Балки не там, ярусы не там, лестницы ужасные, выходы ужасные. Частенько лестница вертикальная, железная, наподобие пожарной. По пожарной лестнице надо лазить, а там люк, который падает от ветра на голову, например, или еще что-нибудь. Это у нас в порядке вещи. А лестница, ну, она портит вид, вы понимаете, тут так все красиво, прозрачно, мы раз это перечеркнем вашей, понимаешь, лестницей. Я говорю, ну, голубчик, для чего вы строите колоколь? Для колоколов и для звонарей.
Да, но это проблема также, вот как вы говорили о колоколитейных мастерских, да, то есть их вот буквально на пальце одной руки перечесть хороших мастеров, но это уже возрожденные, да, и опять же школы звонарей.
Да.
Что в Костроме
очень
происходит?
Очень плачевное состояние со школами звонарей, кадров не хватает катастрофически. Колокольные звоны, рынок колоколов не насыщен. Покупают, не глядя, льют без нужных научных исследований, льют колоколообразные, какие-то по внешнему виду колокол, по звучанию какая-то жуть. И я пытаюсь иногда с ними говорить, что, ну есть же давно уже, не мною там и не кем-то придуманная, а давно уже во времени, так сказать, оправданная система подхода к благозвучию. У колокола есть определенный интервальный состав обертонов. Эти обертоны должны располагаться в определенной конфигурации. Тогда этот колокол будет называться благозвучным. Если у колокола случайные обертоны, если у колокола агрессивный звук, если у него неправдоподобный звук, он бывает очень громкий, он бывает очень сильный. Некоторые говорят, о, какой колокол голосистый. Ну, он совершенно не колокольный. Он не в традиции настоящего русского колокола. У нас ведь сохранилось довольно много образцов. Мы не на пустом месте. Очень много старых колоколов, несмотря на такое лихолетие, все равно сохранилось. И мы имеем четкое представление, что же такое благозвучный колокол, а что такое колокол неблагозвучный.
Все-таки как можно охарактеризовать голос настоящего русского колокола?
Голос вокальный. Голос вокальный. Мерилом всему является человек.
Живой, да.
Живой человек, живой колокольный звук. Он должен быть благозвучным. У колоколов были прозвища «Медведь», «Широкий», «Лебедь». Это такие штрихи к портрету. Но все-таки колокол должен быть в рамках вот этой акустической, музыкальной акустической системы. Он должен быть, конечно, не в точности, но приближенно к тому образу звучания, который мы уже знаем и принимаем за благозвучный. А литейщики этим часто не озабочиваются. У них и так прекрасно покупают. Они больше заняты своими проблемами не акустическими, а финансовыми или там технологическими.
Ну вот получается, по идее, есть уже возможность проводить экспертизы вот таким специалистам, как вы, но это не делается почему-то, да? Но
да,
это же дискредитация.
Очень часто люди во власти своего стереотипа, представления о том или ином элементе, совершенно не желают никого слышать. И бывает так, богатый человек имеет деньги, желает приобрести колокол, и его ни за что невозможно убедить, что здесь требуется научный подход. Он считает, что здесь проблема совершенно проста и понятна. Достаточно купить большой колокол, и будет все хорошо.
Ясно. Вот так. Скажите, пожалуйста, вот ваш приезд на нынешние царские дни, который раз вы в Екатеринбурге, во-первых, ваши задачи вот в этот раз, какие были поставлены перед вами, что произошло, и вот какие ваши ощущения, какие мысли, чувства?
Я приезжаю в Екатеринбург не первый раз. Меня приглашают сюда специально для того, чтобы заниматься со звонарями, чтобы поучаствовать в празднованиях. И я считаю, мой приезд в этот раз, ядро события моего, это, конечно, беседа с семинаристами. Я очень высоко ценю возможность пообщаться с будущими священниками, потому что от них будет очень многое зависеть. Поэтому в этот раз я очень доволен тем, что мне удалось собраться с молодежью. И, конечно, очень доволен, что такие живые глаза, такое восприятие, что все очень живо участвуют в беседе. Вот и меня радует, как возрождаются звоны. Я вижу, как сильно возродились, как заметно улучшили звоны и в Новотихвинском монастыре. Увидел вот эти вот большие наборы сегодня в Троицком соборе, которые, конечно, конечно же, требует реконструкции. Там система звонов, к сожалению, недостаточно удобна, хотя голоса колоколов чудесные.
То есть, грубо говоря, неправильно расположены, да, колоколы?
Да, здесь как живая иллюстрация, к моим словам. Неверно обустроена колокольня системой звона. При том, что колокола хорошие, при том, что колокольня огромная, при том, что этот арсенал может звучать гораздо более интересно. Я бы порекомендовал местному начальству обратить на это внимание. Это затраты небольшие, но прибавки они дадут гораздо больше. По большому счету, на круг эффект от них будет гораздо больше, чем деньги. Не все меряется деньгами.
Николай Иванович, на ваш взгляд, какие люди могут быть звонарями и какое образование все-таки требуется для этого?
Ну, всякий человек может быть и певцом, и чтецом, и звонарем. И, конечно, первое требование – любовь к богослужению. Если человек любит службу, он найдет себе место в ней. И звонарь не обязан иметь музыкального образования, хотя желательно. Но мы знаем прекрасных звонарей, исторически уже подтвержденных тем, что они были звонари очень высокого уровня. Тот же наш Владимир Иванович Машков, московский известный звонарь, теперь уже у нас светоч наш. Вот. Он, например, не имел ни одного класса музыкальной школы. Он читал стихи во время звона. Поэтому звонарем станет всякий желающий, если приложит к этому терпение и усидчивость.
Как вы относитесь к женскому труду в этом плане?
Ой, женщины меня очень радуют. Очень часто женщины трезвонят интереснее мужчин.
Почему? И чем отличается их звон?
Ну, их звон, конечно, женственностью отличается. И часто, хотя не всегда. Иногда даже невозможно представить, что это женщина. До какой степени это может быть динамично, может быть ярко, может быть так. А дело в том, что у них больше терпения, чем у мужчин, больше усидчивости. Женщины часто, несмотря на то, что какую-то техническую часть они не смогут сделать, действительно, мужчина может взять молоток, пассатижи. Женщина в этом смысле должна просить кого-то. Но это не главное, что должно останавливать. Я отношусь к женскому контингенту звонарей очень трепетно и с большим уважением. И очень часто девчонки меня радуют больше, чем парни. Они аккуратнее, они где-то внутренне больше к этому готовы бывают. Но мы видим в храмах в основном женщины. Мужчин в храмах всегда меньше. Если мы зайдем вот так, увидим с левой стороны гораздо больше. Видимо, это связано, наверное, с какими-то социальными, может быть, это с какими-то новыми положениями. Конечно, раньше звонарей было больше мужчин. Но если мы вспомним историю, то в свое время женщин не допускали до пения. Ведь совсем недавно женщины стали певцами. А теперь я вижу женщин-чтецов. И что делать, если требует ситуация, если надо служить, а мужчин мало, они заняты часто более, чем женщины, более серьезными проблемами, им некогда. Ну, пусть делают женщины, если у них это хорошо получается. Если она звонит красиво, интересно, вовремя, ну и пусть звонит.
Еще такие личные моменты. Очень хотелось бы, чтобы вы ответили на эти вопросы. Как вы пришли к этому служению и когда пришли к вере?
Да, я уже рассказ не один раз публиковал.
Понятно.
Когда я был маленьким молодым человеком, я сам пришел из любопытства в церковь, увидел это благолепие службы. И остался в этой среде уже теперь, я надеюсь, до конца своих дней.
Это какой возраст был?
Да, отрочество, 16 лет мне было. А звонами я заинтересовался, я пел на клиросе. Меня первое, что поразило, благолепное пение. Я попал очень удачно на хороший хор, на Евхаристию воскресного дня, солнышко, лето, благодать. И
это где
пение чудесное, это в Томске было. И я был совершенно сражен всей этой красотой и благолепием. Вот я стал потихонечку захаживать в храм и медленно, но верно обрел себе вот такое пристанище духовное. И постепенно пошел петь в хор, и там же как бы вот это все одного явления вещи, это вот звуковые, так сказать, какие-то интересы. И тогда же заинтересовался и колоколами. Поэтому долгое время я был просто певчим, потом уже звонарем, и только потом батюшка меня через несколько лет, когда я стал уже взрослым, молодым человеком, мне уже после армии, он меня назначил старшим звонарем и велел мне заниматься колоколами всерьез. Я тогда поехал в такие известные места, в Псково-Печерский монастырь, в Ростов, И тогда я познакомился с известными звонарями, тогда я попал в эту команду. И потом уже все происходило мимо моего желания, я просто попал на гребень волны возрождения православия в России, возрождения звонов. И тогда мне уже Господь устроил участие в возрождении звонов храма Христа Спасителя Московского Кремля. И вот это как раз работа меня и заставила повзрослеть. Она меня заставила заниматься акустикой, историей, музыкой. И таким образом багаж я получил благодаря тому, что вот меня Господь привел на это поприще.
Но это и базовое музыкальное образование.
Ну, конечно, я параллельно. У меня не только музыкальное образование. У меня вообще-то 3 высших образования. Ну, я не люблю об этом говорить. Но у меня есть образование. Я звукорежиссер. Знания акустики у меня давно уже просились. Как бы я нахожу в своей жизни продолжение творческой работы. Вначале я просто интересовался музыкой. Затем я просто интересовался пением. Потом я стал регентом. И до сих пор я регентом служу, до сих пор я постоянно востребован в этом качестве. И постепенно, как продолжение дирижерской работы, у меня появилось желание звукорежиссурой заниматься, потому что в среде, в компьютерной, открылись огромные возможности по компилированию новых звукозаписей, новых ощущений, исследований, анализов. И я почувствовал, что надо пойти поучиться. Когда я почувствовал, что мне недостаточно быть просто певчим, я поступил в православный университет, закончил его, стал регентом с православным образованием. Там получил необходимые знания относительно устава, литургики и всего-всего, чего мне не доставало. И затем я почувствовал, что мне надо поучиться хорошенько физике, компьютеру, математике и всему тому. Пошел, закончил институт по звукорежиссуре. Я учусь, потому что надо. Меня колокола призвали на поприще и заставляют меня постоянно работать, постоянно учиться, постоянно трудиться. И я не жалею времени, не жалею сил на то, чтобы совершенствовать эту работу. И когда у меня набралось уже достаточно теперь много всего, я это все хочу отдать. Я теперь это все с большим удовольствием раздаю направо-налево. И говорю: берите, уносите сколько сможете. Я вам все отдам, мне ничего не жалко. Thank you.
И все же, что это за призвание? Как воспитать, вырастить звонаря? Сам Николай Иванович признается, школы православного звона призваны воспитать звонаря за короткий срок, но творчески человек остается расти еще 50 лет. Я уже звоню 30 лет, и то еще не умею звонить, как я считаю. Многие ученики, которые начали с детства, подросли. Дети теперь звонят интереснее меня. Я всегда любуюсь и наслаждаюсь их звоном. И поэтому школы призваны привести в порядок звонарю прежде всего точки отсчета по уставу, по уходу, по тому, как совершать канонический звон или неканонический. У нас есть и гражданские звоны, большое количество звонов. Раздел «Церковные звоны» предполагает определенные каноны. Об этом в первую очередь надо говорить с молодыми звонарями. Они должны очень много понимать, очень много знать. А вот творчески, закончив школу звонарей, они осваивают только схему, несущую арматуру звона. Уже позже они находят свой кураж, свою песню. После встречи с Николаем Ивановичем Завьяловым в аудитории задержались две девушки. Как выяснилось, они оказались здесь не случайно.
Представьтесь, пожалуйста.
Крушна Екатерина Владимировна, прихожанка храма Вознесения Господня в городе Екатеринбург.
Янцевич Мария, прихожанка храма Вознесения Господня в городе Екатеринбурге.
Вы пытаетесь освоить колокольный звон. Девушки хрупкие, там тяжелый труд. Обычно представляешь, что таки мужчину крепкого на колокольне. Каким образом вы для себя решили этот путь избрать?
Ну, во-первых, это очень красиво. После службы и перед службой, когда звонишь, себя подготавливаешь к службе самой. И уже благодать Божья на тебя как бы спускается, можно так сказать. И ты приходишь на службу уже с частичкой благодати Божией. Но так мы очень хотим научиться, потому что наш Владыка очень любит звоны, как мы сегодня узнали на лекции, и хотели бы тоже звонить, как отец Дмитрий, но нам еще пока далеко до отца Дмитрия.
Еще. Вначале просто интересно научиться звонить. Прикольно, скажем так. А потом уже понимаешь, что это не все так просто, то, что там разные звоны, разные колокола, это все начинает заинтересовывать, чтобы по уставу все было. И мы потихоньку учимся этому ремеслу.
Почему? Уже научились.
Ну, мы уже освоили благо.
Мы полгода учимся.
Да, полгода.
Ну, самое сложное было это вот маленькими колоколами. Да. Трезвон.
Колокольня там делится на зазвоны, подзвоны, благовесты. Но вот мы освоили уже благовесты. Мы звоним тремя зазвонами и двумя подзвонами. И уже пытаемся придумывать свои какие-то звоны.
Мы а еще... Это позволяется, да?
Да.
Свои, как... не то что вот просто по очереди, а что-нибудь там прибавить, чтобы было более интересно. Это не возбраняется звонарям.
Тише или громче, вот как Николай Иванович говорил, чтобы колокол не разбить.
Да, примеры были очень яркие.
Да.
То есть очень нежно, вот как раз женскими ручками.
Да. Мы с Марией только...
Полгода назад заинтересовались,
да, заинтересовались колоколами. И нас учили вообще сначала алтарники, звонари, которые умеют это делать. Но потом из-за службы, из-за нехватки, можно сказать, пономарей, мы постепенно начали ходить на колокольню и сами осваивать. Ну, алтарник стоял. Мы сами осваивали это ремесло. Вот. И первый наш звон с Марией мы позвонили на венчание.
После венчания.
Да, венчание вдвоем. И получилось неплохо. Мы радовались этому очень сильно. И потом постепенно нам начали разрешать. И у нас, когда был крест Владыки, перед службой звонил пономарь. Мы смотрели на его звон. А после службы нам разрешили, благословили позвонить, вот, когда Владыка уезжал. И нам это очень тоже понравилось. И вот благодать такая вот. Тем более на архиерейскую службу.
На
не передать словами. Приходите в храмы, слушайте звоны.
Девочки, ну вот сколько вы считаете осваивать это служение нужно?
Ну, ко всему делу нужно подходить серьезно и ответственно. Мне кажется, тут так не скажешь. Каждый человек индивидуален, и у каждого человека свои потребности к этому. Если он вот загорелся, сначала он начал изучать, а потом потух, то это, ну, не дело. Значит, ему просто это было понравилось, да и все. А если человек хочет изучать, учить, читать уставы, читать историю колокола, ведь это тоже интересно, как все создавалось, из чего он состоит, тогда это, мне кажется, займет и 2 года, возможно.
Ну, чтобы научиться на службу звонить, это, мне кажется, достаточно 3 месяцев. Ну, чтобы просто хотя бы было слышно то, что уже звонят на службу, а вот чтобы уже проникнуться, понять, для чего это, ну, это уже год точно нужно, чтобы уже быть более опытным звонарем. Ну, а чтобы быть профессионалом, это еще дольше. Ну, вот все новое и новое открывать.
Ну, вот как Николай Иванович, вообще он очень такой яркий образ настоящего профессионала в этом деле, да? Вот можно сказать, что он учился всю жизнь, да, и он продолжает учиться. Так что я вам желаю тоже трудиться, учиться и радовать нас. С помощью вам Божьей.
Спасибо.
Счастливо. Звать прихожан в храм Божий.
Спасибо большое.
Итак, дорогие друзья, мы с вами вспомнили еще одну страницу царских дней 2014 года и еще одну прекрасную традицию русского мастерства во славу Бога, которая возрождается. И еще один маленький эпизод на прощание, как иллюстрация этого факта – случайная встреча у подножия храма на крови.
Закончилась утренняя литургия 17 июля в честь царственных страстотерцев. И вот у храма на крови огромный грузовик, и на нем потрясающий колокол. И я прошу сопровождающее лицо, как вас зовут?
Меня зовут Елена. Я специалист Международного центра колокольного искусства.
Откуда вы?
Из Санкт-Петербурга.
Вот эта встреча. Елена, расскажите, пожалуйста, вот этот колокол у подножия храма на крови. Куда он путешествует?
Этот колокол имеет свое собственное имя, его зовут Александр Невский. Он едет в Александро-Невскую лавру и предназначен он для южной колокольни храма. Весит он 18 тонн. Он займет то место, которое до него занимал когда-то в старину колокол, который весил 800 пудов. К сожалению, такой колокол отлить в условиях вот нашей современной реальности невозможно. Но мы добились хотя бы того же самого звучания, которое было у этого старинного колокола. Наш колокол имеет очень красивый звук ре, малые октавы. Он богат особенными обертонами, потому что он весит 18 тонн, он меньше весит, чем его предшественник. Да, но при этом он имеет более тонкие стенки, и поэтому вибрации богаче и больше обертонов. Он очень красивый по звуку. Он займет свое достойное место на колокольне Александра Невской лавры и будет долгое время служить людям.
Здорово. Скажите, пожалуйста, кто мастера, где делали его?
Его делали на заводе в Каменск-Уральском Биткова, и мы считаем, что вот только сейчас Петков, только его производство способно справиться с такой задачей.
То есть уральцы потрудились.
Мне кажется, они справились с задачей прекрасно. Изумительные иконы украшают колокол. Сам колокол красавец. Огромное спасибо Николаю Геннадьевичу. Он много добрых слов сказал, как напутствие нам в дорогу. Мы ему очень благодарны. И колокол, конечно, красавец. Он будет до скончания веков, мы надеемся, служить петербуржцам.
Елена, скажите, пожалуйста, вот это случайно или промысел Божий, на ваш взгляд, что вы оказались именно в царские дни в Екатеринбурге с колоколом, который сопровождаете в Санкт-Петербург. Вот что для вас это событие?
Вы знаете, если вы посмотрите внимательно на колокол, на нем огромная икона царской семьи, святых царственных страстотерпцев. Рядом икона Александра Невского. И мы воспринимаем вот этот знак. То есть колокол едет в Санкт-Петербург, чтобы занять то место, которое занимал его предшественник. Как возрождение традиций, русских традиций. Как знак того, что мы возвращаемся к своим корням. И вот то, что он прибыл в эти дни, и на нем огромная икона царской семьи, мы воспринимаем как символ, наш колокол как своего рода благословение происходящим событиям, что мы снова обращаемся к своей памяти, к своим корням.
Спасибо, Господи, Елена. Помощи Божьей вам в пути, чтобы колокол благополучно занял свое место и славил Бога уже в других краях Святой России.
Спасибо вам за добрые слова. Спаси, Господи.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Thank you.
Thank you.